Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио преподаватель кафедры теологии Уральского государственного горного университета Дмитрий Борисович Осипов. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И мы продолжаем говорить о трудных местах Нового Завета. Дмитрий Борисович, в прошлый раз мы поговорили про то, почему все имущество в первые века было общее.
Да, в Иерусалимской церкви.
Да, в Иерусалимской церкви.
Да. И сегодня мы будем обсуждать сюжет, тесно связанный с Иерусалимской церковью. Это вот эта знаменитая ситуация с супружеской четой Анания и Сапфира, которые как раз были частью этой церкви. Они продали свое имение, но утаили часть от проданного. И когда они принесли это к апостолу Петру, вот, Петр сказал: «Зачем вы помыслили солгать Духу Святому?» И сначала муж, а потом жена пали бездыханными. То есть они умерли, причем очень быстро и скоропостижно.
И это на самом деле всегда очень удивляет, потому что есть огромное количество разных эпизодов в Библии, в Новом Завете, когда в каких-то эпизодах Господь проявляет максимальное милосердие, казалось бы, абсолютно не за что, а в каких-то максимальное вот такое жесткое наказание.
Да.
И тоже казалось как-то несоизмеримо. Почему угу. так?
Да, да. Действительно, иногда Господь вообще там долго терпит над всякими мерзавцами, там, нехорошими людьми. Здесь люди, главное, вот принесли свое имение, ну, там, немножко слукавили, но почему же смертью надо карать? И здесь возникает, ну, я бы выделил два вопроса, Анна Дмитриевна, два вопроса. Вопрос первый все-таки: а в чем состоял их грех? Что же за грех-то? В чем конкретно он состоял? Понятное дело, что да, вот что-то утаили, наверное, что-то не очень хорошее, но хотелось бы поконкретнее. И вот это вот первый момент, который вот мы обсудим. А момент второй – это, ну, действительно, почему так жестко? Почему такая суровость? И какую роль этот рассказ играет в книге «Деяний»? Зачем нам Лука рассказывает вообще об этом? Там все так неплохо началось. Пятидесятница – проповедь апостольская, да, и вот на тебе такая, значит, история, да. А она, там такой есть раздел, посвященный храму, проповеди в храме. Он так построен, таким образом, что этот эпизод с Ананией и Сапфирой, он вообще находится в самом центре. То есть он очень значим. Вот три вопроса. В чем грех? Почему внизу скоропостижная смерть? И почему? И какую роль эта история играет в книге «Деяний», о чем она нам рассказывает? Итак, но для этого надо хотя бы в двух словах вот напомнить. Действительно, ситуация в Иерусалимской церкви. Помните, у нас в прошлый раз, действительно, мы записали, была передача. И мы-то говорили, что Иерусалимская церковь, она была уникальна. Она была уникальна, потому что никогда больше церковь не жила таким укладом, как в Иерусалимской церкви, потому что они жили вот каким-то, слушайте, общим каштом. То есть они все продавали свои имения, они продавали свои дома, земли, съезжались в Иерусалим, жили там, ну, видимо, снимали какое-то жилье на протяжении десятилетий, не работали там ничего, а вот жили на эти вырученные средства, в складчину, распределяли это имение между собой. Ну, там вот, скажем так, может быть, несколько сотен человек вот таким вот укладом жили. И это удивительно, десятилетия. Вплоть до разрушения храма в 70-м году вот эта община иерусалимская существовала. И вот мы с вами говорили, что это, вот этот образ жизни их такой странный. Во-первых, мы не видим его в других общинах. Апостола Павла там, ну и везде, где дальше христианство пошло, люди жили нормальной жизнью, как вот и мы живем, у каждого свое имение. Ну, все собирались, проявляли милосердие, но... Потом, это первый момент. Второй момент – это не заповедь Христова. Христос не заповедовал такой образ жизни. Таким коммунизмом, понимаете, жить первобытным. Вот. Такой общиной. Никогда такого не было. И вот мы с вами говорили, что это, конечно, связано с их миссией. Потому что апостолы в самое первое время, они не пошли до края земли, а они остались в Иерусалиме. И цель свою они видели в том, чтобы свидетельствовать Израилю, самом удобном для этого месте. А это удобное место – это Иерусалим, это храм, куда паломники съезжались ежегодно сотнями тысяч, понимаете, со всей империи, трижды в году большие праздники, ну и непрерывный поток. Поток был непрерывный круглый год. Паломников, благочестивых людей, евреев, конечно, которые и язычников бывало, которые со всей империи съезжались. Вот. И, конечно, лучшим местом, где можно было благовествовать, это был храм. Это общественное место. И дальше эти паломники разносили эту весть по всей империи, понимаете? Ну, очень разумная мысль. Но для этого в Иерусалиме надо быть, надо там жить. И свидетельствовать, и посвящать этому служение. Второй момент – это то, что, значит, они, много, многие из этих паломников были грекоязычные, они уже не говорили по-еврейски, кто-то говорил по-персидски, они были из разных мест, с разной психологией, и поэтому вот эта община, она состояла как раз из выходцев из разных районов империи, которые, вот понимаете, чувствовали призвание некое. И они, такое, знаете, самоотречение колоссальное, то есть люди продавали свое имение, где вот они жили, допустим, в городе Рим или Александрия, переезжали в Иерусалим, вот обрекали себя на такое очень сложное существование, и они, конечно, говорили со своими. У них были землячества, синагоги для своих из Рима, там, например, какая-нибудь синагога либертинцев и синагога александрийцев. Вот, пожалуйста. И вот они проповедовали своим, имея с ними некий общий язык, да, то есть находя, потому что апостолам, наверное, это было сложновато, ну, то есть находить общий язык со всеми, это всегда сложно. И вот именно с этим связан вот их такой вот образ жизни, да, и Лука вот этот видит в них некий, конечно, идеал любви. Он говорит, что несмотря на такой ужасный образ жизни, объективно, который порождает конфликты, они имели все общее, и у них была общая душа. Они имели, так сказать, общую душу, жили в такой любви, в согласии, которую обычно в такой ситуации люди не имеют. Вот. И вот здесь мы видим эту историю.
Самое главное – это то, что они своим таким образом жизни несли миссионерскую миссию.
Они несли, они несли.
Каждый по своим талантам.
Да, 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 да.
По своим возможностям.
И вот здесь мы видим удивительную вещь. Значит, кто такие Анания и Сапфира? Мы не знаем, откуда они приехали. Но, скорее всего, это не из Палестины. Скорее всего, это какие-то евреи из диаспоры. Супружеская чета. Про детей там ничего не сказано. Но вот сказано, что такая благочестивая пара. И вот они принадлежали вот этому кругу людей, которые решили поселиться в Иерусалиме и проповедовать выходцам из своего региона. Для этого они продали имение. И вот тут, значит, в чем же был их грех? Давайте прочитаем, внимательно прочитаем этот текст. Это книга Деяний, 5 глава. Вот первый стих. «Некоторый же муж именем Анания с женой своей Сапфирою, продав имение, утаил из цены сведомо и жены своей, а некоторую часть принес и положил к ногам апостолов. Но Петр сказал Анания: для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из цены земли?» Это Петр, он Духом Святым, он как пророк сразу увидел эту ситуацию. И дальше самое важное. Вот чем ты владел? Не твое ли оно было? То есть кто тебя заставлял? И приобретенная продажей не в твоей ли власти находилась? Для чего ты положил это в сердце твоем? Ты солгал не человеком, а Богу. И, услышав сии слова, Анания пал бездыханен. И великий страх объял всех, слышавших это.
Вот, Дмитрий Борисович, здесь тоже, знаете, совершенно непонятно даже после прочтения, потому что, ну, мы, конечно, судим по нашим меркам, меркам, ну, да, человека 21 века, многие из нас занимаются благотворительностью. Но это же не означает, что мы отдаем всю свою месячную зарплату, например, весь свой месячный доход, да, на благотворительность.
Конечно.
Это абсолютно нормально, что часть мы оставляем себе, причем большую часть чаще всего, да, чтобы содержать свою семью, своих детей, угу, и какую-то часть отдаем на благотворительность. И здесь опять же, повторюсь, по меркам современного человека, казалось бы, а почему нет? Продал имение, какую-то часть решил отдать, имеет право, а какую-то часть решил себе оставить на черный день, или, может быть, у него родители больные.
Угу. Ситуация здесь, однако же, отличается. Отличается она вот от того, что вы описали, тем, что если бы все так и было, то есть она не из Сапфира, они продали какое-то имение, у них были бы какие-то деньги, и они часть принесли в общину и сказали, мы это жертвуем на доброе дело, вот, пожалуйста. А часть оставили себе. То не было бы никаких претензий. Вот Петр об этом и говорит. Вот слушай, вот то, что ты продал, оно же было не твое. Никто же тебе не заставлял это нести и говорить, что вот это все, что ты продал. Вот в том и дело.
То есть самая загвоздка в том, что он сказал, что это все деньги,
да,
которые у меня есть.
Да, да. И вот здесь мы вступаем в такую очень интересную область. Вот давайте рассуждать. Сейчас я постараюсь объяснить, в чем же состоял грех. Грех был не просто в том, что он утаил что-то или оставил у себя что-то. Не в этом дело. А вот смотрите. Дело в том, что в Библии есть такое понятие «святой», то есть отделенный, Богу принадлежащий, да? И вот люди, когда приносят что-то в храм Божий, допустим, деньги какие-то жертвуют, с этого момента они становятся кому принадлежат?
Богу.
Ну, Богу. Вот они становятся такие священная казна. И, конечно, они Богу принадлежат, и, наверное, брать их нельзя. То есть это только вот на нужды храма они могут использоваться. И здесь происходит именно вот эта ситуация, потому что, понимаете, церковь в день Пятидесятницы, чем она стала, когда на нее сошел Дух Божий? Она стала местом пребывания божественного присутствия, она стала храмом. Вот там был у них Иерусалимский храм, и здесь это божественное присутствие входит в общину среди людей, Христос посреди нас, и в каждом, каждый становится храмом, понимаете? Вот, вследствие жертвы Христовой. Вот в этом самая суть Дня Пятидесятницы. И книга Деяний нам описывает церковь, вот эту общину иерусалимскую, как новый храм, который противостоит старому. Поэтому у апостолов были конфликты с первосвященниками. Они там приходят в храм, те их гонят и так далее. Понимаете? То есть получается, община вот эта, это уже есть храм Божий, где сам Бог живой пребывает. И теперь давайте рассуждать. Вот это важно нам понимать, да? Давайте рассуждать. Значит, Анания, Сапфира, они услышали эту весть, они уверовали, что Иисус – это царь. И они как-то вот решили в этом поучаствовать, серьезно причем. Вот, они увидели, что можно продать свои имения, переехать туда, в Иерусалим, проповедовать. Тут сразу возникает вопрос, почему же, да, они продали, почему же они оставили части? Значит, это свидетельствует, во-первых, о том, что они, ну, немножко сомневались.
Ну да, конечно.
Потому что
не были уверены на 100%
вот, в Боге. Знаете, вот так вот, видимо, все-таки они мыслили это немножко так, как-то политически, может быть, или по-земному, что это такое верное дело, да, то есть, видимо, ждали, что вот Иисус придет вскоре, да, и хотели там быть. Для того, чтобы проповедовать.
Но соломку себе подстелили.
В этом царстве, да, как-то, значит, быть в первых рядах, потому что знамения были очень большие и так далее. Видимо, какой-то корень сомнения оставался маленький. А вдруг все-таки не будет это так. Не будет это так. Ну и поэтому, ну, естественно, люди отложили себе что-то на черный день. И нет вопросов здесь, не в этом их грех. Но дальше, когда они это продали, да, и Анания пришел к Петру и сказал, вот это все деньги, которые мы выручили, мы их жертвуем общине для того, чтобы в эту общину войти, то когда он это сделал, все эти деньги, они стали, Анна Дмитриевна, чьими?
Они стали общими. Они стали общиной.
Так вот,
они стали Бога, следовательно.
Вот, эта история говорит о том, что они стали Божьими, потому что церковь – это храм. Это не просто общины. Это вот с этого момента он передает эти средства Богу. Все, что выручил, оно теперь Божье. И следовательно. И это уже все. Это уже как бы ты сделал, но ты не можешь обратно забрать. Ты уже это, так сказать, Богу принес, заявил. Оно уже не твое. И следовательно, если ты взял и у себя после этого берешь и оставляешь некую часть. Как называется этот грех? Этот грех называется святотатство.
Но вы знаете, Дмитрий Борисович, это на самом деле такой сложный момент. Не каждый его может понять, вернее, как это сказать, разобраться, да, с первого раза при прочтении разобраться в этом.
Ну, для этого нужен комментарий.
Да, да.
Это святотатство. То есть буквально воровство. Это один из самых страшнейших грехов и в Библии, и в древнем мире вообще. То есть, когда человек берет и обворовывает церковную казну, берет церковное имение, то есть то, что принадлежит Богу, и, конечно, за это, так сказать, там великие кары это, от небесные обещаются. И здесь...
Я думаю, что с этим-то каждый человек согласится, даже человек не, может быть, прихожанин постоянный, да, какого-то храма, просто, мне кажется, это все-таки в порядке вещей у людей, что брать что-то из церкви, присваивать себе, это, конечно, ну, отвратительно, омерзительно, и, мне кажется, это каждый понимает. Но вот именно вот этот момент, что он сказал, да, что все деньги его, но по факту он еще не положил, то есть не было такого, что он положил, а потом взял оттуда какую-то часть и убрал
себе. Он положил часть.
Да.
Сказал, что это все деньги.
Да, а часть, да. А часть она у него как бы и лежала. Да. Вот этот вот момент, он как раз и может ввести в заблуждение, мне кажется.
И здесь,
непонимание.
Да, совершенно верно. То есть это запутывает. Но тем не менее, Петру эта реальность открывается. И Петр говорит, ну что ты наделал-то? Вот Петр, он здесь сетует. Он не просто грозно говорит, он сетует. Он говорит, ну какой ты безумный человек. Ну кто тебя заставлял-то вот это делать? Ну почему тебе было вот не сказать, это деньги же твои же были. Зачем ты так с Богом шутишь вообще? Не надо было тебе так делать. То есть Петр, он... Да. И дальше... Вот, ну, давайте, это первый вопрос, в котором мы разобрались.
Разобрались.
Это святотатство. И дальше Анания падает бездыханен. Петр его упрекает. Говорит, зачем ты положил? Богу-то ты не соврешь ведь. Ну, мне соврал нормально. Богу не соврешь. И он падает бездыханен. Почему? Мы имеем прецеденты из Ветхого Завета. Это когда в книге Иисуса Навина, в 7 главе, описано, когда евреи брали штурмом город Иерихон. И там Господь дал им строжайшее указание через Иисуса Навина, что все, что они там захватят, должно быть уничтожено. Скот, золото, имение, любые материальные ценности, все должно быть сожжено. Потому что это заклятое. То есть это то, что Богу принадлежит. Бог это забирает себе. В качестве добычи себе ничего не должно остаться. Вот там такое было правило при уничтожении вот этого Иерихона. Все. До самой последней мельчайшей монетки. И там был такой один человек. То есть они все это уничтожили. И потом вдруг евреи потерпели поражение. А Иисус Навин, он был великий пророк. Он у Бога вопрошает, в чем же дело. И Господь ему открывает. Не все выполнили это указание. И тогда Иисус Навин стал призывать к себе представителей родов, представителей колен. Он сразу как бы Духом Святым определял, в каком колене, в каком роду, в каком, значит, там, в каком семействе. И таким вот путем, знаете, вот к нему перед ним люди проходили, да, он обнаружил этого человека. Его звали Ахан. Ахан. И этот Ахан, он мыслил как нормальный такой, ну, кочевник, ну, завоеватель, понимаете. Но это его законная добыча. Он говорит, ну, что там Бог сказал? Я себе возьму немножко-то, оставлю. Ну, самое лучшее. Ну, как так? И все. И в Библии описано, что евреи, они вывели его в долину, и все его семейство всех. И весь скот, который он себе забрал, и все вот это вот, все уничтожили, сожгли, забили камнями и не оставили там ничего. То есть всех убили. И все его семейство, и его, и уничтожили все то, что он себе оставил из этой добычи. Вот. И здесь мы видим вот некий такой аналог. некий такой аналог, который, и этот аналог, ну, то есть эта ситуация, что Анания падает бездыханен, означает, что вот эта община, она не просто есть обычное человеческое сообщество, а это есть истинный храм Божий, где божественное присутствие. И дальше происходит то же самое с женой, потому что, встав юноши, приготовили его к погребению, вынеся, похоронили сразу же, а не Ананию. Часа через три после сего пришла и жена его, не зная о случившемся. И Петр спросил ее. Видите, то есть Петр испытывает ее, может быть, жена скажет правду. «Скажи мне, за сколько вы продали эту землю?» Она сказала: «Да, за столько». И Петр сказал ей: что это вы согласились искусить Духа Господня? Вот входят в двери погребавшие мужа твоего, и тебя вынесут». И вдруг она упала у ног его и испустила дух. И юноши, войдя, нашли ее мертвой и, вынеся, похоронили подле мужа ее. В общем, у юношей был, в общем, интересный день. То есть, вот. И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это. Почему великий страх? Потому что все...
Почувствовали присутствие Божие.
Да.
И это, просто... конечно, страшно.
Это страшно. Это страшно. Вот. И эта история находится в самом центре вот этого раздела со второй по шестую главу, потому что этот раздел говорит о том, что церковь – это новый храм Божий, который противостоит старому храму. И в самом центре вот этих вот рассказов об этом противостоянии находится эпизод про Ананию и Сапфиру, который как раз свидетельствует о том, что божественное присутствие теперь здесь, в церкви, вот в этой общине. Вот такое трудное место, соблазняющее место, но, ну, на мой взгляд, вот смысл его именно такой. Очень серьезный, очень серьезный.
Да, еще раз повторюсь, что очень важно, да, читать комментарии, потому что мы сами первый раз, когда прочитываем, можем понимать совершенно по-другому. И исходя из того, что мы живем в другое время, и у нас совершенно другие, да, ценности и просто правила проживания в современном мире. И потому что мы действительно вот какие-то вот эти мелочи можем совершенно не заметить. Мы можем не понять вот тонкости, которые даже просто не бросаются в глаза при прочтении.
Я предлагаю эту тему продолжить и в следующий раз поговорить тоже о таких вот серьезных вещах, о том, что такое хулана Духа Святого. Вот это тоже место, которое вызывает преткновение. Там грех. Там, помните, как Иисус говорит: грех на Духа Святого, хулана Духа Святого. Любой грех простится, а хулана Духа Святого не простится ни в этом веке, ни в будущем. Вот. И это тоже возникает масса вопросов, и на них не так-то легко ответить. Давайте в следующий раз нашу следующую встречу посвятим обсуждению вот этого эпизода, посмотрим на его контекст и попробуем разобраться, что и почему это так.
А я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Уральского государственного горного университета. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До свидания.